Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире канала Медиаметрикс. У нас программа «Муза и деньги», в студии ведущие я, Ольга Калашникова, Павел Кашин.
Добрый день!
И у нас в гостях замечательные девушки, дизайнеры, студентки Инга Завадская и Ольга Полищук, победительницы российских международных конкурсов дизайна только-только с недели моды в Москве, в Гостином дворе. Здравствуйте, Инга,
здравствуйте,
Ольга.
Здравствуйте.
У меня к вам сразу вот такой вот непростой вопрос, девочки. Когда я вас представляю как вот дизайнеров, которые представляют свою коллекцию, у меня сразу в голове вот это, знаете, некий инстаграм-стайл, когда девочки представляются блогер, дизайнер, начинающая певица, автор книги про свитшоты. Вот, и это некое вот клише, которое навязло в зубах, и, честно говоря, от него не очень хорошо.
Там не только с дизайнером, во всех фотостудиях еще все путают стилиста по волосам и по мейкапу, и стилиста по одежде.
Вот сейчас вы просто настолько перемешались.
Судя по тому, что от слова «десине» – рисунок, все, кто умеет рисунок рисовать, есть...
Называют себя дизайнерами.
То есть дизайнер,
да.
Правильно?
Во-первых. Во-вторых, да, есть еще такое страшное слово «кутюрье», которое тоже люди не боятся почему-то использовать, при этом даже не подозревая, что они, в общем, никаким боком к этому слову отношения не имеют. Вот мне бы очень хотелось знать, почему вы называете себя дизайнером? Не тренд ли это?
Строга. Сейчас уже все являются всеми. Мы уже перешли в момент, где любой, кто выкладывает себя как кутюрье, им и является.
Паш, тем не менее, сегодня у нас есть нюансы, о которых я хочу все-таки, да, у девочек спросить. Вы называете себя дизайнерами, и почему вы решили, что вы дизайнер?
Да, смотрите, в настоящий момент это очень животрепещущий вопрос, в плане того, что каждый, любой второй, кто рисует, кто шьет, кто заказывает...
Вот Паша сказал, любой первый.
Любой первый, да.
Каждый первый, на самом деле, называет себя дизайнерами. Но посмотрите, дизайнер, ведь это не просто с бухты-барахты человек может и стать ним. Это нужно учиться, это годы работы, годы обучения. Мы изначально поступали в колледж. Колледж это вот дает такую базу, фундамент, практика, да. То есть мы учились конструировать, шить, мы все с нуля начинали. 5 лет обучения в колледже, дальше, ну, естественно, высшее образование.
Нормально вообще в колледже институтская программа.
Моя первая карьера тоже грозила быть дизайнером, но меня спас подлый предатель в классе. Я перерисовал весь журнал мод без одежды и обменял на всех индейцев в пластмассах. Тогда это был самый шок. И кто-то меня сдал, и мне родители запретили рисовать. С тех пор я артист.
Вот Паша, да.
Я, наверное, единственный здесь не дизайнер, да? Получается так.
Ну, я, поскольку конструирую костюмы для своих актеров, поскольку у нас театр бедный, да, я тоже могу называться дизайнером.
Конечно.
Запросто. Тем не менее, оказывается, на дизайнера все-таки учат.
Конечно, да.
То есть не просто тот, кто вот решил, что он выложил пару картинок, он уже может это слово обозначить, да?
Они могут это нарисовать. В рисунке изобразить там какие-то нереальные дизеля, да. А кто это сконструирует? То есть, возможно, это даже нельзя сконструировать. Как это сделать? Как это перенести?
Я очень хорошо понимаю,
рисунка,
да, когда люди рисуют ткань. Костюм, да,
да.
А потом
знаю,
приходят к портнихе, а портниха, конечно, фантазия у вас богатая, но это в машинку не поместится.
Большинство всяких как раз дизайнеров с окончанием на слово панк, как Вествуд, например, они такими заплаточками делают.
Да, да, да.
Такой, наверное, способ женский.
Проволочкой так соединяют.
И Шанель тоже, по-моему, заплаточками делал поначалу.
Но я хочу сказать, что это очень удобно. В свое время, когда я училась шить, в общем-то, с тканями была беда. Это был дефицит всеобщий. И у меня мама приносила с завода остатки ветоши. И это была ветошь замшевая, еще какая-то. И такие классные штуки получали. Реально дизайнерские, там из вот этих кусочков собраны. Очень интересно.
Мне нравится, как у Леты о своих творениях говоришь.
Воодушевленно.
Действительно было здорово, я это до сих пор использую. И действительно, когда вот делаешь из каких-то остатков, там такое решение получается неожиданно. Это никогда в жизни не придумаешь, если у тебя нет. Вот когда материал диктует, саму модель. Да, вот именно пространство.
Материал диктует. Кстати, почему мы не посмотрим сначала, что диктует им материал?
А давайте тогда уточним вот чуть-чуть назад, почему девочки все-таки оказались сегодня у нас. Девочки только что закончили свой показ коллекции.
Они сначала победили на конкурсе,
на неделю,
они им дали подарком.
В рамках рамках нашего университета РГУ имени Косыгина проводился конкурс .ru. Вот, мы заняли первое место в номинации «Одежда» и попали на «Неделю моды», нас пригласили.
Вот только что на «Неделе моды» вы представили свою коллекцию. Да, коллекция называется «Воспоминания о будущем». Почему такое название, мы поговорим немножко позже, потому что тема самой коллекции мне тоже близка и интересна.
Вот. Но на самом деле, когда я спросил, да, давно ли вы занимаетесь стимпанком, я сказал, у нас не стимпанк, у нас военная одежда. Но стимпанк – это тоже военная одежда, просто английская.
Технологичная такая.
Решение на все случаи жизни.
Это, в принципе, было под ту технику, которая в то время изобреталась, и очень удобно именно для того, чтобы этой техникой пользоваться, действительно. Вот. Так вот, дорогие мои, у вас есть видео с вашего показа. Давайте мы сейчас посмотрим, собственно говоря, что делают дизайнеры, как это выглядит и почему вы сегодня у нас в студии.
Коллекция «Вспоминания о будущем». Авторы коллекции – Ольга Полищук и Инга Завадская.
Дорогие друзья, только что мы вам представили замечательную коллекцию одежды от стилиста Ольги Полищук и Инги Завадской. Коллекция называется «Назад. Воспоминания о будущем». Почти уже, да, фильм «Назад в будущее». Вот. И, как вы уже успели заметить, это направление уклон в стимпанк. И, как сказали девочки, это никакой не стимпанк, а просто вот милитари, которая тоже отражалась в эпоху вот, рождения стиля стимпанка, когда технологичное достижение цивилизации потребовали подходящей одежды.
Сумки по бокам, было легче патроны достать.
Две сумки, кстати, по бокам, очки, которые надевались, естественно, в автомобиле.
Модель, которая с двумя сумками, удобно. Это у нас Ольга. Это потому что вы хотите, походите или у вас с зарплатами, вы просто экономите пока?
Нет, смотрите, мы показываем тем самым то, что мы тоже можем, это носибельная одежда, это можно в реальной жизни надеть.
Ну вот какие-то элементы этого стиля в одежде у меня присутствуют почти всегда, другое дело, что я одеваюсь форматно в силу своей деятельности, и вот, допустим, в цилиндре, в кругленьких очочках там и вот в этой юбке а-ля миссис Адамс ходить можно не очень часто, особенно в нашем общественном транспорте.
Ну да, если мы очки гоглы наденем, то...
Ну вот я, да-да, эти очки тоже... Да, ну понятно, может, и поймут, но если это мой клиент, допустим, то ему придется с этим справляться, а не хотелось бы тратить его силы на это.
В России, где все мальчики воспитаны в духе северных богов, что они должны защитить свою семью, военная тема никогда не уйдет, по-моему, потому что до сих пор я вижу много людей, не будучи охраняющими объекты, ходят в защитной одежде.
Ну, камуфляж надевают, да. Берцы у нас любимая обувь, на мне сейчас берцы, ну или стилизованные под берцы. Очень удобно.
Анна Ивановна, когда русские ходили воевать Крым, завоевывать, генерал говорил: вам что, Анна Ивановна, матушка, привезти? А ты лаврушечку принеси. Он и в суп хорошо, и героев награждает.
Да, и вино
принеси. И походить хорошо, если чуще пролить.
Ну, в общем, как-то да, так с полпинка, да. Вот. То есть, вот смотрите, у нас несколько линий, которые бы я хотела сегодня более-менее, насколько нам позволит время, прояснить. Первое – это все-таки чем дизайнер отличается от тех, кто себя дизайнером называет, кто такой стилист, кто такой, в конце концов, кутюрье, не побоюсь этого слова. Да, второе – почему стимпанк, почему милитари, да, как это родилось в условиях нашей городской среды, которая все-таки мы в столице, и люди стараются выглядеть более изящно. У нас есть такая возможность, у нас чистые тротуары по сравнению со многими другими городами, и мы этим пользуемся. Ну и третье, собственно говоря, а что вы делаете, создавая новую одежду? Для чего это? Одежды очень много сейчас разной, и стилей, и прочего. Что это для вас, что вы выражаете? То есть вот где-то в рамках вот этих вот тем хотелось бы сегодня. И вот объясните людям, кто такой кутюрье, кто может себя назвать этим замечательным, красивым словом.
Да, вот смотрите, буквально вчера, позавчера я смотрю Инстаграм дизайнеров.
Дизайнеров,
да.
Я сейчас начну неприлично ржать.
И, безусловно, вот, да, один дизайнер пишет то, что вот у меня коллекция от кутюр, вот платье представляет, и я смотрю на это платье, то есть одежда от кутюр – это 70% ручного труда. Там даже 10% нет.
Ну, пуговичку пришили, в общем-то, вручную,
ну,
и все.
Ну, безусловно, да. Это не одежда от кутюр. Они не знают истории, они не знают, что это такое, где.
Боже мой, я в театральном институте 4 года изучала историю костюма. 4 года,
да,
помимо
да.
всех прочих предметов. А человек кутюрье и не знает значения этого слова, получается.
Ну, я не знаю, недавно узнал русское слово, скорее всего, новое, шаурмие.
Шаурми. Это, наверное, стилист по шаурме. Вот, скорее всего. Да. Кутюрье по шаурме.
Шаурмячной.
Шаурмячной. Давайте новые слова. Давайте, да, вот
шаурма хаус.
Вот, слава богу, мы феминитивы эти сейчас не будем использовать.
Или как в быту шауха, да?
Шауха вообще прелестно.
Вот. В моем детстве не было такого.
То есть вот да, кутюрье оказывается вот так. А стилисты, у нас сейчас стилисты, ну куда вот пальцем не ткни, везде стилисты. Это вот я так понимаю, Инга может, да, как-то озвучить поточнее. Чем стилист от стилиста отличается?
Кто может... Как разбираются, кто по волосам мейку, кто по одежде?
По имиджмейку тоже, в общем, это...
Потому что если вы на фэшн-банк зайдете, там стилисты и те, и другие в одной куче.
Там да, и по волосам, и по макияжу.
Визажистов, да.
Да, и визажисты.
И, ну, скорее всего, для того, чтобы был человек более универсальный, поэтому он пытается как бы всем овладеть, ну там... Я и то могу, чтобы там, если что, помочь там.
Ну, это удобно, когда вызываю человека, да, перед мероприятием. Он мне делает и прическу, и мейк, да.
Ну, нужно быть персоналом, все равно в каждом своем деле, независимо от того, что там хочется там.
Я вспоминаю слова нашей гости музыканта. Неважно, говорит, в каком стиле вы поете. Главное, что это вы делаете профессионально.
Да, нужно именно.
Вот.
Профессионально в каждом своем деле, чтобы человек занимался именно тем, чем он может, и что ему как бы нужно. Они.
Вы знаете, вот я бы на первое сделала акцент. Вот все-таки, если он это может. Потому что человек, который называет себя стилистом по прическе, а потом 45 минут из готовой стрижки не может сделать вообще просто элементарную укладку какую-то, ну это же слезы, это же просто невозможно. Я прогоняю человека, беру в руки, там, я не знаю, фен, и у меня через 5 минут все готово самой. Вот. Поэтому все-таки, наверное, это должен быть какой-то набор умений и результат.
Я склоняюсь к тому, что именно дилетанты продвигают любое искусство. Если взять Коко Шанель, она была танцовщицей, иногда делала шляпки, потом она стала клеить тряпочки на образ человека, как бы стала... То же самое о Вертинском, можно сказать. Он вообще петь не умеет, но многие люди его любят. И он открыл новый жанр, нет?
Ну, в общем, да, есть такое. Он в свое время...
Если вот, послушать Высоцкого, да-да-да-да, с расстроенной гитарой, это тоже нельзя назвать классически профессиональным музыкантом.
Академическим вокалом, скажем так, да. Вот. Дело в том, что я же об этом и говорю. Профессионализм заключается не в наличии образования как такового. Профессионализм заключается в результате, следствие которого понимание, глубокое понимание того, что ты делаешь. Пусть это даже не выражено в дипломных работах и каких-то там исследованиях, которые провел человек за какое-то количество времени. Но он знает, откуда там, что он это внутри несет. Потому что я думаю, что Высоцкий, он был глубоко музыкален. Он очень хорошо чувствовал это. Он знал это и как эту гармонию и воплотить через свое пение. Нельзя сказать, что его музыка не была гармоничной, даже то, что она там атональна.
Она была разнообразной, то есть везде одна цыганочка получалась в конце.
В принципе, да. Тем не менее, через этот стиль он выражал мысли, он выражал чувства, он заводил, стучал в сердца людей, и они ему открывались. Понимаете, я все-таки за результат, за тот результат, который выражает. Вот я в этом смысле человек требовательный, потому что мне не важно, чтобы это просто как-то выглядело. Я ищу смысл в том, что со мной делают. Да, какого цвета мне сделали глаза, соответствует ли там тон волос и прочее, чтобы это был образ, законченный от начала до конца. Вот в вашей коллекции я это увидела. У вас был образ, и этот образ прослеживался и через цветовые решения, и через формы. И вы умудрились эти формы сделать фактически шаром, если вот наложить ваши модели одну на другую. У вас там вообще такая вот очень гармоничное яйцо вообще фактически получается. Графон. Я вот это вот увидела, вот, общий такой.
А у нас же еще есть фотографии, да, какие-то?
Да, да.
Вот давайте мы посмотрим фотографии.
Давайте, может, с комментариями тогда их пройдем.
Давайте. Вот, вот смотрите, да, представлены очки авиаторы, то есть гоглы, сумка поясная на ней присутствует, ремешки на руках, вот кожаные штаны, да.
Да, это очень удобно, если ездить в автомобиле
да,
все время.
Да, удобно, да.
И в самолете.
На русском языке одна идиома очень нравится. Beer goggles. Знаете, что это такое? Нет?
Про что-то про очки?
Это когда мужчина в баре уже так смотрит и говорит: посмотри, какая очаровательная женщина. А другой говорит: да нет, у тебя пивные очки.
Это ж просто беда. Пиво в глазах.
Давайте дальше.
Вот, следующая модель.
Прямо Азори здесь стихи, да?
Мы также сами создаем и сумки, и обувь, все.
Девочки, отшивают вам кто? Сами шьете?
Мы сами конструируем, сами все отшиваем.
Вот это мне нравится. Вот когда человек реально сядет и сам все сможет сделать.
Сапоги и маскировка на лице почти индейцы так делали, да?
Немножко все перекликается. Да, вот наши дипломы, признание.
Это
поддержка
уже
традиций, да.
Слушайте, ну замечательно,
Николаевич,
конечно.
Зайцев вручал. Вот это уже после была у нас мини-фотосессия.
Счастливые, да, довольные, да, волновались сильно.
Да, очень волновались, потому что,
Естественно, для вас это выход такой, для студента.
Оля, главный путь как бы сама берешь эти кирзачи, шьешь, я понимаю.
Да, я конструирую.
То есть работает по коже человек.
В университете мастерская, да.
Это практически пресс должен быть какой-то, да? Полупресс.
Машинки, колонковая машинка.
Нет, это с хорошей станиной такой крепкой, да. Я тоже училась работать. Я всем своим актерам говорю и прочим, говорю: ребята, если вы взбрыкнете, я прекрасно сама без вас обойдусь. Я сама все сошью, я сделаю все декорации, я пойду и сама сыграю. Поэтому не выпендривайтесь, а идите работайте. Паша, нужно любую разную тактику использовать.
Почему бы и нет?
И кнут, и пряник. Нет, в этом смысле к тому, что я человек свободный в этом плане, я не буду никого мучить, если кому-то не нравится, не хочется, я не настаиваю, я реально справлюсь. Вот мне очень нравится это в других людях.
Да, человек должен быть компетентен в своей профессии, в своей сфере, он должен
отвечать за то, что он делает.
Я считаю, что именно такой человек может внятно объяснить и портному, и модели, что он конкретно от него хочет, да, и требовать что-то, потому что он сам это умеет делать, и умеет делать лучше всех. Поэтому сделают все остальные.
Я как-то представил твою позицию на войне, и командир говорит: ну ладно, ребят, если вы трусы, я сам пойду.
Сам пойду, я первая пойду, Паша, и пойдут они за мной, никуда не денутся. Это реально работает, Паша. Но мне кажется, вот наши командиры, они так и делали, они вели в атаку. Есть же вот прям эти Карл IV и слабым манием руки на русских двинул он полки. А у нас, кто там, Кутузов, да, на коне горцевал перед войсками и звал их в атаку за собой. И вот, пожалуйста, кто победил? победил в войне. Даже,
по-моему, ты сейчас по Толстому считываешь Кутузов. Там истории у Толстого разных два Кутузова.
Да, ну, в общем, я к тому, что два разных есть описания, как посылают в атаку командиры. Вот русские сами первые шли, а за ними шли уже солдаты.
Я бы сказал Багратионов.
Багратион.
Багратионов, да, именно.
Все-таки Багратион.
Рядом с которым мы сидим сейчас здесь.
Вот, об этом и речь, что действительно человек, который сам умеет, сам компетентен, все сам может сделать лучше всех, вот тогда он зажжет окружающих, и они пойдут и будут, в общем-то, соответствовать его уровню. Но и тогда получаются вот такие коллекции.
За то, что должен быть и Барклай. Есть древняя вообще присказка. Пессимисты нужны так же, как оптимисты. Если бы вот во время пещерного человека все были бы оптимистами, один прибежал, о, смотри, там мамонт такой, очень много мяса, пойдемте быстро его палками сейчас. Нет, постойте, постойте, ребят, давайте, может, какую-то яму вырыем, потому что он большой, очень опасный.
Да. Ну, Паш, поэтому мы с тобой вдвоем в студии ведем.
Барклай тоже Багратион.
Я согласна, да, у нас в этом смысле очень хорошо роли распределены.
У нас Багратион, и я Барклай.
Договорились. Да, почетным, а по нечетным будем меняться. Почетный Багратион. Хорошо, вернемся к нашим гостям. И я хочу сказать, что действительно вот эта коллекция, она удалась, наверное, именно потому, что вы все умеете сделать и действительно можете объяснить то, что хотите, и другим. Поэтому это все гармонично, закончено. И я вижу, насколько продуманы все детали и как выстроено вот это вот с момента 19 века. Ведь почему эти гоглы, да, появились? Потому что появились открытые летательные средства.
И да, человек... это викторианская Англия.
Это вот викторианская Англия. Человек садится за штурвал, и, естественно, ему нужно и обзор, и защита со всех сторон.
Пошло, потому что было очень пыльно. А, да, помнишь, да, они ехали все черные, здесь
да, глаз был. Вот. Но тем не менее, это вот как раз те тонкости, которые с того времени, кожаные штаны, это все оправдано необходимостью, что называется, исторической необходимостью. Да, а вы это все учли и сделали из этого красивые и удобные вещи, которые реально можно носить, в общем-то, в городе.
Да, трансформируя можно.
Я так что думаю, что берется какой-то базовый элемент, и пожалуйста, важно, да.
Я бы сказал, что вообще стимпанк и вообще военная одежда, она хороша тем, что там очень много аксессуаров, и можно все мешать, оно все довольно хорошо друг к другу
сочетается, подходит. Да, и цветово очень действительно так вот. Как, тем более, что кожа, она именно цвет кожи, коричневый в разных его оттенках, и черный – это универсальные цвета, которые…
Не зря во всех странах, которые побеждали одежду, давали шить самым лучшим кутюрье, в данном случае, чтобы мужчинам очень хотелось этим аксельбантом прийти с войны.
Бряцнуть.
За аксельбант готовы были погибнуть.
Да, чтобы вот... Ну, вот видите, учитывали, да, вот эти вот особенности. Действительно, человек хочет и выглядеть победителем в том числе. Я очень хорошо понимаю эту потребность, собственно говоря.
А как у нас в армии эти были специальные люди, которые... Я одним из них был. Я плел аксельбанты, и все солдаты заказывали, это была страшно прибыльная должность.
Большой успех, да?
Она была тайной, это было наравне с бутлегерством с каким-то, но мы делали эти аксельбанты.
Тем не менее, да. Вот. Девочки, почему эта эпоха? Я сама в свое время ею переболела, еще, в общем-то, не до конца, и я счастлива, что я имела возможность с этим соприкоснуться. А что она для вас? Ради бога, сейчас столько возможностей, столько направлений, а вы выбрали все-таки такую военизированную несколько, технократичную, я бы сказала, да.
Ну вот сейчас, мы остались на военизированном стиле, что решили, что мы как бы будем в этом направлении развивать эту коллекцию, потому как сейчас идет время, как раз мы стараемся делать ее, а также и более модный стиль, чтобы она входила в это время. Идет сейчас время 40-х годов, как раз военного костюма, мода, тренчкота, то есть какие-то определенные силуэты, формы в одежде.
Поддержка. Поддержка друга.
Собственно, мы хотим ту эпоху перенести в настоящее время и пустить ее в массы. То есть, чтобы это все перекликалось, да, и более становилось повседневным.
Ну, вот за это отдельное спасибо нашим дизайнерам и кутюрье, да, что мы с подиума высокой модели, Прет-а-Порте, неважно, можем взять что-то и в реальной жизни использовать. Потому что я сижу на этом показе, у меня слюни текут, стесняюсь заметить, да, до колена, но я понимаю, что я никуда это не надену. Да, у меня может висеть это платье, я открою шкаф, посмотрю на него, повздыхаю, шкафчик закрою.
Еще многие боятся, да, вот экспериментировать, потому что выйдут, не поймут, неправильно поймут, да, шокируют.
Это можно хотя бы на фотосессии надевать, а потом в аватарке вставлять.
Вот сейчас, да, вот эта возможность есть. Вот то платье я как раз так и использую.
Вот завчера мы закончили снимать клипы для моего нового проекта, который называется «Pinocchio News». Вот. И я очень рад сказать, что мы выставили на топ-хит, где радиостанции берут «Pinocchio» песню и мою. И «Pinocchio» по рейтингам опередила мою, что говорит. Вот. Но сейчас я не буду «Pinocchio» петь, его можно сейчас будет везде услышать. Я твою любимую песню спрятала, самую новую. О Москве.
Ну, точнее, какой
мой любимый? Москва 19, да, у меня три Москвы есть. В густом тумане над Москва-Сити пасутся деньги. Там люди ходят, как привидения, не оставляя тени. И продавая свой костный мозг, не наврала ли себе ты? Но ни хера симоле, это, но ни хера симоле. От нее ты будешь жить в объективах скрытых камер. Мать зарплата будет не лепестками. Душа не полностью рушится, она калечится. Москва не лечится, детка, Москва не лечится. Ра-ра-ра-дай-рай, дай-рай-ра-ра-ра-дай-дай. Толпа смывает себя собой и рука плещется. Все это мнится тебе, детка, оно мерещится. И каждый шонбин хочет дать тебе Хиросиму. Включи Герасима, детка, включи Герасима. Я забангую тебе, оно тебе понравится. Не ты красавица, детка, не ты красавица. Душа не рушится полностью, она калечится. Москва не лечится, детка, Москва не лечится. Ра-ра-ра-тай-рай, тай-рай, ра-ра-ра-дай-дай. В густом тумане над Москва-Сити пасутся деньги. Там все манит и шепчет о большом вознаграждении. Медленно тает легенда о надбавке к твоей зарплате. Она вбухана будет и пробухана на корпорате. Здесь все поет, жрет, пьет, врет в герметичной камере. Не Мураками ли это, детка, не Мураками ли? И все, конечно, потом понравится и устаканится. Москва не лечится, детка, нет, красавица. Ра-ра-ра-дай-дай-дай-дай. Ра-ра-ра-дай-дай. Вот такие вот у меня нежные песни о Москве.
Да-да, это вам не Херасима. Фактически иллюстрация вообще-то к сегодняшнему нашему разговору.
Это все новый сленг. Вы знаете, что такое включить в Герасима, да?
Когда... Девочки хорошие студентки.
Это офисный сленг, это когда на тебя начальница тебя что-то гонит, а ты сидишь такой Герасим.
И молчишь. Это Муму такой, да. Где-то Герасим, а где-то даже и Муму. Ну что, я почему спрашиваю так подробно о выборе вашего стиля, потому что для меня стимпанк – это не просто конец XIX века изобретение. Я вообще считаю, что в конце XIX века вот все, что надо человеку для комфортного проживания на Земле, уже было изобретено. Все последующие изобретения – это уже какие-то там нанотехнологии для чего-то, что человек, в общем-то, не особо и чем и пользуется. А вот все, что реально нужно было для человека, чтобы ему было максимально комфортно, вот именно тогда и было сделано там телефон. Телефоны, лампочки, автомобили, самолеты.
Я бы сказала, англичанам было все изобретено и привезено.
И привезено. Это отдельная боль моей души, да. Мы эту тему не будем поднимать.
Все самое лучшее из мира.
Все, что можно было собрать. Английский чай – это всегда, да, для меня.
Ну да, также это безумные ученые а-ля Франкенштейн, это все тоже.
Так вот, для меня вообще эпоха стимпанка – это действительно некая вселенная, которая имеет определенные признаки. признаки, которая где-то существует в параллельной реальности, которую активно используют в кинематографии, в театре, в музыке и прочее, прочее. И это не просто какая-то одежда, которая удобна для того, чтобы летать на самолете и ездить в открытом автомобиле. Это характер, это какие-то люди, которые не часто встречаются, возможно, да, в нашем мире. Это мысли другие, это песни другие. Я считаю, что вот то, что спел сейчас Павел, это близко к тому. Действительно, там есть отголоски.
Да, и...
к какому-то панку это близко.
Однозначно, это к какому-то панку, да.
Но вам Вест тут нравится, самый известный панк наш, да?
Да, да, да.
Вот для вас это что? Это вы только начали осваивать, нащупываете? Или вы просто решили, что это офигенски красиво? А давайте, девчонки, тут замутим.
Мы каждый раз, знаете, ознакомимся с чем-то новым. Да, и хотим разные стили нести в массы. То есть сейчас стимпанк, следующее, допустим, мы хотим разработать что-то в этно-стиле. Мы развиваемся и показываем...
Но этно у вас стили тут мелькает, потому да, что, да, вот такие вот индийские,
да,
мотивы, эта они присутствуют.
Эта коллекция трансформируется, и она превращается в этническую.
Я бы сказал, западно-индийские.
Ну да, да. И не индейские, правильно, да. Именно вот стиль индейцев. Но...
Вообще, опять же, мы все, что называется панк, это самое стильное, потому что все начинается от индейского иракеза, конечно. Раскрашено в разные цвета. Угу. Индейцы первые придумали, как быть крутыми.
Кожа, помните, плетеные ремешки.
Крутые прически, да, у всех, сапоги, мокасины. Мы сейчас мокасины носим... Еще что там индейское?
Иракизм. Я же говорю, мы носим эти плетеные, вообще кожаные аксессуары. Там, я не знаю, и чепрако, из чепрака очень много сейчас чего, и сумки, и они же из кожи много чего шили у них. Там и перевязи были, всевозможные украшения, браслеты. Это именно вот какие-то вот
на стремление молодежи к тому, чтобы забиться татуировками, тоже, наверное, от индейцев.
Ну да, яркий вот этот раскрас, да, всевозможный.
Мне нравится Леша Чепри. Знаете, художник Лёша Чеп, он приехал ко мне на съемки, один из самых стильных парней у нас. Кстати, мы его приглашаем, да, на передачу,
он будет...
о стиле, он ведет передачи. Угу. На следующий вторник, по-моему, да?
Через вторник, 9 числа.
Он приехал ко мне на съемки со своей женой, он должен был ее писать, а там в конце получилась комета. Он говорит, все, я говорю, все готов, он уже весь в кольцах, сейчас татуировки надену, он надевает. А зачем забиваться, когда можно...
Все это, да.
Свои
комету я видела, действительно, это замечательно появилось. Но действительно, сейчас есть возможность играть этими стилями. Сейчас можно вносить элементы, миксовать. Сейчас можно даже, да, вот те вот татуировки. А панк, панк – это вообще рок, это свобода. А панк – это еще и свобода, которая на грани фола, а то и заходит за это. Да,
это, кстати, я 3 недели назад сказал, что все, я заканчиваю гастроли, буду играть только в Москве и в Питере. И потому что я просто уже больше не хочу никому понравиться, а панк – это человек, который не хочет никому
вообще
понравиться,
не.
Потому что в переводе, да, это мразь, отбросы панк.
Ну, поначалу, да, именно в этом ключе.
Бунт, помойка, анархия.
Люди, да, и позиционировали себя, но, допустим, тот же Ваня Охлобыстин, он тоже тушинский панк наш бывший, да, вот, ну, как-то ничего, так у него это гармонично уживается со всеми его прочими ролями, и гражданскими, и актерскими, но это потому, что многогранная натура. Это потому, что панк – это не обязательно какой-то плевок у обществу
и месть. А панк, он
месть.
Был после проповедника уже?
До. Все-таки он рос, да, все-таки он там рос, да, и это его база, основа, это стремление к свободе выбора. Да, если мне в данный момент комфортно на помойке, ребята, я пойду туда. И извините, это не потому, что я хочу вот как-то себя там позиционировать и эпатировать общество. Нет, просто сейчас вот мое состояние соответствует вот этому месту пребывания, и я могу себе это позволить.
Это не шутка, в Нью-Йорке действительно есть такие квесты, трипы богатым людям, продают несколько дней на помойке, а они прямо себя хорошо чувствуют.
Зона комфорта.
Да, это и на данный момент зона комфорта, потому что я в какой-то момент обнаружила, что я понимаю, почему женщина с полным гардеробом встает утром и говорит, нечего надеть, потому что столько оттенков настроения, столько разных уровней восприятия, я хочу соответствовать этому своему внутреннему состоянию, и реально иногда открываешь, и тогда когда я надеваю спортивные костюмы, иду, и я всех не люблю.
А после 3 дней такого квеста на помойке будешь рада любой шмотке, да?
Не сомневаюсь. Это точно.
Нужна такая разрядка, да, чтобы понять, что в жизни.
Иногда требуется это, да, иногда требуется просто вот там, я не знаю, какое-то днище, да, от которого я оттолкнусь, и дальше будет феерия. Но опять же, я должна это себе позволить, и я должна это делать не в укор там обществу, не, я же говорю, это не плевок, это не унизить окружающих своим видом. Нет, ребята, ничего личного.
У меня есть такая песня, называется «Рассвет после болезни», очень четко описывает состояние, когда ты становишься птицей Феникс. Она, кстати, следующая передача будет о птице Феникс.
Да,
Встаешь, возродившись из пепла, и все у тебя новое. Ты после болезни совсем другой рассвет видишь. Видели это, нет?
Конечно. Да-да-да. Было дело, Паша, да. И не раз, да. Вот, то есть получается, что вы... Я, как всегда, вот хочу глубоко копнуть, да, одно дело одежда, одно дело то, что мы можем носить, чтобы выразить себя, и совсем другое дело, что вы фактически формируете некую картину мира, которая позволяется, отталкиваясь от своего внутреннего состояния, да, какие-то элементы новые вносить. То есть фактически искусство – это не просто там какая-то правда или красота. Искусство – это когда ты формируешь данный конкретный момент из уникальных кирпичиков бытия, которые вот набор, он только такой и никогда больше не повторится. И у каждого из нас в жизни есть возможность это искусство продуцировать.
Да, это наш маленький мир, который мы хотим перенести в материю.
Вот действительно, вы выбрали совершенно потрясающую возможность. Другое дело, что насколько я знаю, материал, он зачастую капризничает и диктует свое. И если вы действительно творите, нужно очень хорошо его чувствовать. Потому что особенно кожа, она идет вроде как по выкройке, а потом раз-то как выпендрится, а нет, вот здесь вот не пойдешь, давай придумывай что-то такое, чтобы меня вот сюда вот втиснуть.
Вот именно эти моменты позволяют создать что-то новое и необычное.
А я одно время прямо зафанатил от передачи на Sony Channel, по-моему, там были эти дизайнеры в Нью-Йорке, они соревновались, не видели никогда?
Я видела, да.
Вот, и, но там почему-то все мужчины, конечно, не стрейт мужчины. Это вот причина, мужчина может быть только не стрейт дизайнером, или все-таки стрейт тоже может быть, как думаете? Потому что лучших дизайнеров среди них мужчины также есть, правильно?
Да, безусловно, а как же? Вот так смешно всегда. Дело в том, что люди, я, возможно, скажу сейчас какую-то, совершенно непопулярную вещь, но они в базовой комплектации своей вообще очень похожи. У них фактически она одна. Mm-hmm. Голова, две руки, две ноги, руки умеют делать одни и те же движения, там, не знаю, мозг тоже, в принципе, одинаково устроен у тех и у других. Просто некая экономическая, историческая необходимость дает возможность воспитывать, развивать у женщин одни качества, а у мужчин другие. Но и те, и другие у обеих полов присутствуют, у обоих.
А у вас на курсе много мальчишек?
Вот мальчики же умеют иголку в руках держать? Я стесняюсь спросить.
Кстати, вот, да, я учусь.
Представляете, да.
На конструктора обуви, кожа, галантерея. У нас в группе было 2 мальчика, сейчас все девочки.
Странно.
Вот в моем.
Ну, смотрите, если есть мальчик, то он будет обязательно уникальный, но их мало мальчиков. В основном все девочки.
Вот на мой
взгляд... такой уникальный.
Уникальный.
Мои детства были просто армянские туфли, это было круто.
Да.
Там ни одной девочки не работало, поверьте.
Ну и сейчас все изменилось, да, как-то все пошло.
Сейчас девочки на этих токарных станках ботинки шьют, а мальчики на сцене...
А мальчики кисточками их расписывают, да. Ну, что я могу сказать, каждому времени, наверное, свои какие-то особенности. Тем не менее, вот я рада, что сейчас рядом со мной сидят люди, которые понимают, что такое профессионализм, и не заморачиваются там, допустим, теоретическими, да, изысками, а просто делают результат, делают его хорошо и стараются вложить в него и смысл, и развитие. Я вам искренне от души это желаю. Спасибо вам большое. У нас передача подходит к концу. Паш, еще какие-то вопросы, может быть, там наболевшие?
У меня нет. Давай я две строчки свою из песни, если ты не против.
Я только за.
Это очень старая песня. Она очень под сегодняшний день подходит, солнечно.
Да.
В твоей квартире чистота. В твоей квартире грустно. твоем камине масса не достает огня. И может быть для счастья немножечко, совсем чуть-чуть меня та-та-ра-ра-ра-ра. В моем дому живет Платон, Петрарка и Наполеон. Если ты накроешь на шесть персон, я приду к тебе первым, слышишь, как бьет по крыше слон. Я приду к тебе, слышишь, Настя, и раскрашу оранжевым весь твой дом, дом, дара-да-да-дом.
А мне, кстати, будет в Венеции, не в городе Венеции, а в клубе Венеции на Старом Арбате, 36. Концерт 28 числа, это послезавтра, я всех вас приглашаю. И всех, кто у нас смотрит сейчас.
Спасибо отдельное за слово «в дому». Замечательно. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами будем прощаться. Я вам желаю успехов, дальнейших коллекций, побед и красивой одежды, которую мы будем, да, с удовольствием брать, носить и получать.
Спасибо
радость.
Вам большое. Спасибо. Было очень большое. Приятно.
Спасибо.
Прийти к вам в студию.
Пока. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.